Ну, собственно, как мы уже обещали, Дмитрий Воденников, наш московский гость, посетил нашу студию в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, тем более, что для кого-то это было откровение, что я из Москвы. Правда?
Немножко, да. Немножко.
Вы же думали, что я просто из деревни приехал сюда.
Нет, я не успел так подумать. Я увидел, что человек наш сразу и подумал, что...
А каким образом вы определяете, ваш человек или не ваш человек?
Не знаю.
Я что-то не поняла, кто у кого интервью берет.
Ну, я, конечно, я всегда беру интервью у Мира.
Будем считать, что наше интервью состоялось.
1-1. Ну, как погода питерская, как впечатление?
Вам открыть маленький секрет о вашей погоде? Она отвратительна.
Так, понятно.
Я потерял зонтик, который меня встретили. Я, кстати, очень благодарен. Вообще Мир меня любит. Я ехал к вам, и я получил сообщение от замечательной женщины. Она пожилая уже. Я видел ее только один раз и часто видел в Фейсбуке. Она ко мне приходила комментировать. Она доцент вообще-то. Она даже подарила мне потом свою книгу. Но она говорит: Дмитрий Борисович, давайте я вам к поезду принесу зонт. И она принесла мне к поезду зонт, дала мне, развернулась и ушла. Я говорю: а где цветы? Алло, гараж.
Но она немного растерялась.
Нет, она ничего не терялась. Но это было ужасно приятно, что Мир вдруг не прогибается под тебя, да, как пел ваш любимый Макаревич, а он тебе дарит пощаду и добро. Очень здорово.
Слушайте, а как вот у вас 21 488 человек в подписчиках в Фейсбуке? Это ваши кто?
Надо бы сказать, это мои любовники, по-видимому, да? Должен был прозвучать такой ответ.
Подождите, я даже не намекала.
А я даже не... А я сразу же ответил. Ну, это люди, это народ, который любит меня.
Любит вас как...
Мне очень нравится, помните, был такой, какая-то картинка смешная. Как же мне надоели мои фанаты. Как вы мне надоели, мои фанаты. Кто, простите, ваши кто? Только этот мой фанат, который не знает об этом.
Ну вот смотрите, вы поэт.
Я не поэт. Я уже мертвый поэт, я 10 раз об этом говорю. Куда бы я ни пришел, даже на BBC я приходил и начинал с этого, я имею в виду в Лондоне.
Да. Они говорят, вы поэт, вы говорите,
я говорю, я не поэт. Да, и мы одно и то же, одно и то же. Это уже на протяжении 5 лет. Я не поэт, я больше не пишу, я эссеист.
Угу. А у нас, кстати, на стене на эту тему вот высказывание, можете обратить внимание.
Вот это поэт пишет. В России кто вообще такой?
Ну, да.
Ну, поэт на самом деле в России — это существо, которое пытается быть живым. Потому что как только ты умираешь, ты перестаешь быть поэтом. И в этом смысле удивительно, что их столько много. Они пишут, большинство из них мертвые стихи или такие литературные подделки. Недавно где-то я это увидел под каким-то паршивым текстом. Пришла, по-видимому, сотоварищ этого поэта и написал: «Он гений». Меня это поразило, потому что очень мало людей, которые умеют писать живые стихи. Так вот, поэт — это тот, который соглашается быть поэтом, только пока жив.
Но у вас есть какие-то имена конкретные? Перечислить нынешних поэтов.
Сваровский замечательный, Эленор Горалик, потрясающий поэт, поэтесса. Все так боятся поэтесса, а мне так нравится поэтесса. Если бы я был бы женщиной, я бы назывался Ангелина Ляля. Допустим, Ангелина Лялькина, поэтесса. Угу. Я бы обязательно назывался поэтесса. Или писательница, по-моему, это ужасно круто. Все так боятся и отказываются от этого. Все хотят, чтобы их назвали поэтами. Мне очень нравится, как герой Вера Полоскова. То есть не как стиховые вещи. Я от этого далек, мне не очень это понятно. А как человек, который делает свою судьбу интересно. И действительно является звездой, мне очень нравится Вера.
А что вы имеете в виду под деланием своей судьбы? Знаете, вот что-то понимаете, я в последнее время вспоминаю только скандалы какие-то, связанные с Верой Полосковой.
Ну, звезда, собственно, это и есть человек, который устраивает скандалы.
То есть вы считаете, что она делает это намеренно?
Я думаю, что нет. Она просто, понимаете, любой человек, который что-то делает настоящее или думает, что он делает настоящее, он тратит на это такое большое количество энергии, что тебе необходимо куда-то эту энергию выбрасывать. Это как пульсары, ну, знаете, да, вот эти звезды, которые живут, и там что-то секунды или сколько-то такое. Но они очень мощные, да, это такой чуть не атомный взрыв. Или там атомный луч, который может там спалить Землю, например. А звезда — это, прежде всего, существо, которое не может быть похоже на других. Поэтому оно истерично, нарциссично, раздражено, как правило, всегда.
Ну а вот, например, в вашем Фейсбуке я как-то не нашла никаких политических высказываний. Может, правда, мало смотрела?
Ну, я же просто не звезда, я мертвый поэт, существо, дядечка стареющий, который живет своей собачкой в Питере. Как известно, я живу в Питере. Да, чего, какая я звезда, что вы? Я просто обыватель. Знаете, в свое время меня поразило, когда я писал, извините, у нас мало времени, но тем не менее, я часто писал там, что я старый дурак, писал, сколько я километров прохожу, ну, там 20 километров, 18, по собачку что-то писал, и какая-то простодушная, прекрасная, я потом с ней познакомился, через 2 года, жительница в Израиле, какого-то города в Израиле, она кому-то написала: слушайте, ну ужасно жалко, старичок живет один с собачкой, ходит в 20 километров, уже умереть может на этих километрах. Ну вот, это к вопросу о том, как слово трансформирует реальность. Ты вдруг можешь прожить, ну понимаете, да, в чужом сознании, жизнь, на которую ты еще права не имеешь.
Ну это артисты обычно, собственно, проживают.
На самом деле это любой, я думаю, что это делает вообще любой человек, который догадывается, что слово обладает магической, пусть даже иногда комической энергией. Ты можешь пересоздать пусть на миг, пусть на 5 минут, а можешь и навсегда пересоздать свою жизнь. Кстати, к вопросу о поэтах. Вы знаете, например, что Осип Мандельштам, гений абсолютный, по-моему, звуковой, он на самом деле был скандалистом. То есть он по-настоящему любил этих трамвайных вишенок страшной поры. Он не просто висел там, как вишенка, он любил устраивать скандал, он, да, специально там пробираясь с одной площадки на другую, чтобы потолкаться. За ним поспешала его жена Надежда Яковлевна, а он там с удовольствием лаялся. Это к вопросу, что поэт, ну я имею в виду, да, настоящий поэт, вообще существо, странное существо, из которого что-то бьет и из которого что-то идет, какая-то энергия, это совсем не ангел, это совсем не кошечка. Это, возвращаясь к Вере Полосковой, там, ко мне и ко всем остальным. Как только ты что-то начинаешь настоящее делать, у тебя не только свет идет, у тебя очень сильно идет такой черный след. Господи, как я ужасно выгляжу. Что ж такое?
А вы не смотрите туда. Мы про вас расскажем сейчас. Смотрите, другое.
Мы можете мне сказать фото? Ой, какой вы смотрите, красавчик. Хорошо, смотрите, хорошо, какой вы красавчик, хорошо. Боже.
Вот смотрите туда и слушайте, я вам кое-что прочитаю. Да. Продолжая с вами знакомиться еще до эфира, то есть заочно, я наткнулся вот на такое интервью Марины Разбежкина. Мы только приехали в Познань, и я узнал, что умер Паустовский. И для меня это была смерть человека, которого я уже никогда не смогу интервьюировать, задать ему вопросы, которые меня волнуют. Вот такие вопросы должны задавать студенты своим спутникам в проекте «На ходу» на сайте нашей школы. Вы можете посмотреть замечательные серии этих движений. С поэтом, говорит Разбежкина, Дмитрием Воденниковым, актрисой Яной Троянской, художником Петром Павленским. Когда мы только начинали «На ходу», это название, некоторые студенты хотели выбрать для этого задание меня. Но я сказала «нет». Не вижу смысла в том, чтобы они делали этот проект со мной. Я так много проговариваю, я так часто выступаю. Интереснее разговаривать с людьми, которые не так болтливы, как мы понимаем, один из них здесь. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем участии в этом проекте.
Во-первых, я очень болтлив, так что Разбежкин несет какую-то ерунду, хотя я очень ее люблю. Это просто какая-то отговорка, которую она придумала для своих студентов, а также для критиков, которые берут у нее интервью по этому поводу. Ко мне обратилась замечательная молодая режиссер, которая предложила. Я хожу километр, я уже сказал, да, я выхожу из дома и иду примерно 18 километров в день. При этом совершенно бесцельно, как правило, я снимаю граффити. Вот мы перед эфиром с вами говорили, что отличаются питерские граффити от московских.
Сразу вопрос, чем принципиально? Можете выделить?
Там какая-то другая совершенно игровая система, там другой юмор. Там это трудно объяснить, но так как я много снимал... У нас, например, в большей степени мы уходим на самом деле... Я имею в виду москвичи, или, как вы думаете, село Нижний Волочок. Вот мы из села Нижний Волочок.
Я даже кивать не буду.
Нет, уж кивните. Кивните.
Нет, не буду. Не провоцируйте. Вы же Волочок и Москва вообще не одно и то же.
Так вот, у нас больше рисунков. Я, например, нахожу потрясающие, именно с художественной точки зрения, граффити. Это именно настоящий рисунок. У вас ничего такого нет, что я мог бы показать. И так как за мной многие и хорошие, и плохие люди следят в моем Фейсбуке, в частности, да, мне иногда пишут, кто это автор. и даже делают тег, ну, чтобы автор пришел. И там есть лисичка, например, которая, у нее там своя история, она то замуж выходит, то умирает, то просто где-то там на каких-то неподходящих совершенно местах написано, нарисовано, но это даже по большому счету графика. А вот иногда встречаются настоящие картины. У вас в большей степени языковой город. Потому что никаких особых потрясающих рисунков я не увидел. Но я увидел зато смешные надписи. Более того, мне больше всего нравятся даже не смешные надписи, а мне нравится диалог стен. Я говорю, стены опять дискутируют, стены спорят. То есть, условно говоря, вот вы прошли, да, и вы написали, достали маркер, оглянулись, никого нет, и написали там, Воденников дурак. А дальше идете вы незнакомы. И вы это видите через год, через день, через два, неважно, да, через полчаса. Вы незнакомы. Вы достаете свой маркер и пишете, сама дура. Ну, понимаете, да? Идет кто-то третий, и он тоже вступает в этот диалог. Вот они, эти люди не знакомы. Они просто шли, веселые ли, пьяные ли, раздраженные ли. Они достали... Вот это мне очень нравится. И у вас я тоже несколько таких вещей нашел.
И возвращаясь к Разбежкиной.
Все-таки.
Да. А, да, извините, я забыл. И за мной шла прекрасная Дина Баринова. И несколько дней и снимала меня на камеру. Сделала фильм на ходу, где я говорил. Правда, потом я много лишнего говорил, я просил там убрать имена, потому что я называл имена людей, которые, может, не хотят светиться там, в моем бреду. Но это был очень хороший фильм. Я ответил на ваш вопрос?
Да, ответили. У меня есть еще другие вопросы, но давайте. Пока я передаю пальму первенства в этом смысле Оле.
Ну а вот что касается, вы назвали, значит, несколько имен современных поэтов, а вообще, в принципе, сейчас поэзия почему настолько не востребована? Ну вот если мы возьмем там для сравнения 70-е, 80-е годы, понятное дело, что...
Ну в 70-х годах она тоже уже была не востребована. Вы хотели сказать про, 60-е годы, про стадионную поэзию, да?
Ну, например.
Ну, господи, 10 лет я отвечаю, или 15 лет я отвечаю на один и тот же вопрос. Куда бы я ни приходил. Этот вопрос именно это. Отвечаю.
Это потому что вы поэт.
Это не так. Все дело в том, что, во-первых, сейчас, конечно, это не стадион, но поэты отдельные, не все, собирают. Был в свое время проект «12», который делал Баяков, Эдуард Баяков. И это было и в Москве где-то там, типа в Политехническом. И мы ездили, я не знаю, там какие-то другие города. И там было всегда очень много народу. Там был целый зал. Лично один человек, конечно, просто поэт какой-то, даже отличный поэт, конечно, он там соберет 5-6 человек. Но ты можешь быть на самом деле отличным поэтом и даже считаться там звездой, да, приедешь в один город, у тебя будет целый зал, ну, положим, да, ну, типа клубный. А приедешь в другой город, там придет 10 человек. Вот мне, я куда-то еду, не помню куда, и мне говорят, вы знаете, мы хотим собрать зал, арендовать зал, в котором будет 500 человек. Я говорю, вы с ума сошли, что там сидело 5,5 коллег? То есть пусть это будет маленький зал на, там, на 100 человек, чтобы там 20 человек, которые пришли, они хотя бы не смотрели жалким образом.
Но, однако, писатели собирают залы?
Кто-то, да.
Ну, а с чем это связано? Проза востребований или...
А, вы писатели имеете в виду прозаики? Все-таки а я не уверен, что прозаики собирают.
Ну, собирают, я вам это точно кто? Скажу. Ну, тот же Захар Прилепин собирает.
Понимаете, вы давайте сейчас не путать.
Быков.
Сейчас. Захар Прилепин, он замечательный, во-первых, писатель. Мне он очень нравится, хотя я во многом с ним не согласен. Замечательный человек и публицист, думающий, скажем так, человек. Я, правда, с ним не согласен в очень многих вещах. Но он собирает этот зал, потому что он сейчас очень политизирован. И вы даже знаете, на какой теме.
Догадываемся.
Да. И поэтому туда к нему приходят не читатели и не люди, которые хотят послушать его прозу, а туда приходят, как все равно, там, на Первый канал, я не знаю, там, ну, не «Минута славы», конечно, как это называется, там, на «Медне» или что там было. Ну, я просто не смотрю телевизор, не знаю. Первый канал, ну, понимаете, да, или там второй канал, там, где происходит какой-то... О, к Познеру. Вот словом, как они приходят к нему как к Познеру, ну, понимаете, да, и думают... как сказать, поприличнее, ну, хорошо, обкакает он инвалид или не обкакает он инвалид. Вы помните, да, недавнюю историю, когда Познер и Литвинов отличились, да?
Ну,
вы вообще отличаете, слышите, что я говорю?
Я должна реагировать тогда.
Вы должны сказать, я знаю, я помню.
Я.
Так вот.
Почему вам политикой-то не заняться? Вот, пожалуйста.
Во-первых, я на самом деле какие-то вещи писал, потому что у меня есть колонка в газете «Ру», например, и я писал какие-то вещи, ну, по крайней мере, проходящие по касательной или действительно там рядом с этим полем, с политикой. Почему я должен заниматься тем, чем я не хочу заниматься? Тем, что это вообще не мое. Я цветок, я нежный цветочек, я нарцисс. Чего вы хотите? Я стареющий нежный цветочек. Я должен там масками заниматься, расслабляющими ваннами.
Ну хорошо, с другой
стороны. Тонизирующим чаем.
Мы сейчас вас все равно в проблематику затащим.
Давайте. Нет, я готов. Я, кстати, я за.
Даже нежные цветочки у нас попадают в эти обстоятельства.
Да что вы говорите, ваши мускулистые объятия. Ну-ну.
Вы, насколько я знаю, принимаете участие в вечерах в поддержку детей, которые нуждаются в поддержке.
Да.
Скажем это аккуратно, да? Это крайне важные вещи, но и, наверное, очень личные. Подобные проекты, они для вас что значат? Зачем они вам?
Они совсем не личные. Это опять была бы спекуляция, если я вдруг затуманил бы взгляд. Это очень личное. Это совершенно не личное. Мне просто в свое время обратились люди, которые занимаются аутичными детьми и подростками. Просили написать ряд материалов. Естественно, я согласился, потому что на самом деле тебе хочется быть полезным. Это правда. Если говорить сейчас без иронии, да, и без игровой системы, тебе очень хочется быть полезным. И у нас это просто в крови у всех.
Вы считаете?
Да, да. Я думаю, что помните, как Чехов перестал писать прозу, а поехал там на Магадан и написал эти записки про каторгу, да? Почему он поехал? Почему на самом деле вообще его... Почему Толстой отказался от своих романов? Почему ему захотелось писать азбуку для детей? Почему ему захотелось там заниматься какими-то общественными делами? Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что очень хочется что-то как бы продавливать и менять немножко мир. И стихи, и проза, понять, что это меняет. Но тебе хочется в какой-то момент, когда ты уже не молодой, тебе хочется делать что-то вот такое... Просто очень полезное вот так, ну, понимаете, да, информировать, спорить, писать публицистическую штуку, говорить «остановитесь». Например, 50% моих колонок, раньше особенно, они, собственно говоря, были почти об этом. Мне всегда хотелось сказать, я в конце так и говорил, «остановитесь». Ну, вы знаете, да, мы слишком живем в слишком раздраенном мире. Так вот, и для меня это было важно, и это очень, кстати, пришло. Я приехал в Питер, это как раз у вас, Антон тут рядом, это центр ваш.
Да, мы знаем.
И это была мука для меня, потому что на самом деле находиться целый день или там 6 часов в центре детей, которые не похожи на всех, а на самом деле аутист — это совсем не только тихо сидящий. Он может раскачиваться, а может очень шуметь, да, он может вообще, ну, понимаете, да, у него совершенно, может быть, разные системы. И потом еще разговаривать с родителями, и все родители тоже были разные. И некоторые были как железные кнопки, а некоторые были, когда они говорили о том, что их детей дискриминируют, в этот же момент, в этом же предложении они дискриминировали всех других, не похожих на среднестатистического человека людей. Понимаете, в одном предложении, только не говоря уже о своих детях. И это был такой урок, понимаете, прежде всего для меня. И это было так сложно энергетически. Я к своим друзьям приходил, я у них тогда жил, да, потому что неделю это было. Я приходил, надо было сразу расшифровывать. Я говорю, ребята, расшифровывайте, только, пожалуйста, в наушники, я не могу больше это слышать. А потом я, естественно, писал уже про расшифровку, понимаете, да. Это мне казалось, что я вообще не выдержу, я просто заболею. Но я очень горжусь, что я это все сделал. Если я что-то сделал полезного, то, скорее всего, это было несколько моих колонок удачных. Именно когда я говорил про больные серьезные темы. И ряд материалов про аутичных детей.
Наша чуткая аудитория зашла на ваш официальный сайт и говорят, что на сайте сегодня новость. Книга «Пальто и собака». Долгожданная книга известного колумниста и поэта. И поэта у вас на сайте.
Да что вы, господи.
У вас на сайте.
Я не веду этот сайт, это ведут ребята.
Сразу Дмитрий Воденник. Выходит спустя 5 лет после выхода его последней книги. Сборник вошли «Эссе», «Лучшие стихотворения разных лет». А также
что вошло про «Эссе»?
«Эссе». «Лучшие стихотворения разных лет», а также ироничные заметки о буднях. Какой внимательный у нас, да, собеседник, Оля?
Сегодня. Да.
Не то слово.
Расскажите,
а сам говорит граффити, а вот его поправляют тут.
Слушайте, граффити?
Граффити,
а мы
говорят.
В отличие
граффити.
Ой, простите меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, я старчески неправильно сказал.
Вот видите, мы так не делаем в Петербурге.
Мы нет.
Нет? Не исправляют? Меня сейчас не исправили дети?
Исправили, но не мы.
Не мы.
Не мы.
О чем книга «Пальто и собака», Дмитрий?
У меня есть такса. Ее зовут Чуня. Она карликовая такса. Она гладкошерстная такса. Она сильно ударенная на голову, потому что она сумасшедшая, она агрессивная. Она очень талантливая.
Она в доме сидит, никуда не ходит.
Ну, иногда в библиотеку только.
То есть пожизненно это называется.
В библиотеку иногда ходят, читают.
В библиотеке ходят все, даже на пожизненном.
Я не хожу в библиотеки.
Правильно, нечего там делать.
Нечего там делать абсолютно. И я в Фейсбуке писал иногда от ее имени, то есть была Жозефина. А, да, а ее в ее паспорте она названа Жозефина. Она очень породистая. И ее отец Таура. Ну и, соответственно, она стала у меня Жозефиной Тауровной. И я писал несколько, начал писать такие иногда шутливые, иногда, наоборот, не очень шутливые тексты от дневник Жозефины Тауровны. Она называет меня на «вы», потому что, понимаешь, я для нее бог. Я, естественно, ее называю на «ты». Но там она проявляет все гадостные и негадостные, но больше всего гадостные черты, которые присущи там людям. Да? Например, говорит про кошек. Я не против кошек, но ради бога, у меня даже знакомая есть кошка. Но только пусть они сидят дома и своими мерзкими кошачьими делами не занимаются у меня на глазах. Ну, я думаю, вы примерно узнали, да, о чем,
да,
о чем идет речь. Какая параллель там? Это когда там кто-то, мы не против геев, да, но только пусть они сидят, значит, дома с закрытыми ставнями. Или, допустим, там она пишет, там, как она делает попис. Попис — это когда собаку выводишь. Или у меня был отличный совершенно текст, как я поехал на дачу, кому-то меня пригласили, и я говорю: слушай, своего друга, пожалуйста, подержи ее. А я пойду на второй этаж, там что-то, мне надо, подержи собаку. И вдруг я слышу, через 5-3 минуты такие судорожные, это самое, и врывается Чуня, я даю пенделя, спускаюсь, говорю: Ваня, с Чуни, естественно. Я говорю: я просил тебя держать ее. Почему? Он так испугался, он говорит: она вырывалась, и она так извивалась, что я не мог ее не выпустить. Я написал текст о том, что на самом деле это очень похоже на любовь. Вот ты, тебя будет сильно держать судьба, твоя любовь будет далеко. Ты будешь всеми силами извиваться в руках судьбы и вырвешься, наконец, побежишь по коридору отчаяния, поднимешься по крутой лестнице муки, и, наконец, сбежишь к своей любви, и она даст тебе по жопе. Ну, собственно говоря, вся история, которая у нас была с Чуней, что ты должен быть к этому готов. Вот и иногда, ну, естественно, этот текст был написан лучше, чем то, что я сейчас говорил, да, потому что текст — это текст, а он по-другому развивается. И я очень благодарен там ФБ, очень благодарен вот этой Жозефине Таурне, я имею в виду образу, да, что я мог такие вещи, ну, как бы такие придумывать не от себя, вообще легче говорить не от себя.
А сейчас что не в библиотеке? Вы здесь, а она что
я
делает?
Я думаю, она сейчас пьянствует. Скорее всего, она поехала в ресторан.
К слову, про библиотеку. Надо проверить нашего гостя на одну важную культурную составляющую.
Это месть, конечно, такая ваша? Нет. Петербургская. Ну, холодная месть.
Да что вы так агрессивно настроены? Все
я
хорошо.
Вообще агрессивный. Меня окружают иуды, я их...
С мы помощью, знаем.
Да, давите. Я с помощью... Вот, да. Это, кстати, помните, мы говорили, что в какой-то момент может превратиться в луна, не луна, а солнце, звезда может превратиться в такой быстро все уничтожающий луч. Да. Вот я есть тот быстро все уничтожающий луч.
Мы будем соответствовать тому,
заметьте, что не дает нам Дмитрий вопросы задавать.
Давайте, извините, пожалуйста.
Про библиотеки. Очень важный вопрос. Наезды на культурные константы, которые в последнее время мы фиксируем, на ваш взгляд, это не опасно для власти? Что я имею в виду? Угу. Вы наверняка слышали про идею слить воедино Российскую национальную библиотеку и Российскую государственную библиотеку. Петербург-Москва. Угу. Первый сюжет. Второй сюжет, естественно, Исаакий. Ну и еще несколько сюжетов поменьше. Повторю вопрос. Вот эти наезды на культурные константы, они опасны для власти?
Я не очень понимаю, что значит опасно для власти или опасно для свободы.
На улицу. Вы знаете, что по поводу Исаакиевского собора несколько тысяч человек внезапно, спустя годы, собралось на Марсовом
поле? Я думаю, что для власти сейчас вообще ничего не опасно. И это, кстати, хорошо, потому что, на самом деле, не очень бы хотелось, чтобы... Что-то сейчас сильно хрустнуло. Мы знаем, как сильно хрустело в той же Украине, да? И по большому счету ничего хорошего, на мой взгляд, из этого не получилось. Украинцы меня сейчас, конечно, поправят, хотя половина меня их забанила, хотя я ничего плохого не говорил. Кстати, меня это очень сильно расстраивает. Меня очень сильно расстраивает тот водораздел, тот разрыв, который произошел между нашими странами, очень сильно. Я очень надеюсь, что мы когда-то вернемся все. Ну, конечно, не в семью народа.
Что вы имеете в виду?
Что мы помиримся.
Каким образом это возможно?
Я не знаю. Ну как-то, люди же мирятся.
Ну, Захар Прилепин сказал, что война скоро кончится. Вот год буквально и кончится.
Mm-hmm. С пистолетом поехал мириться, да?
Да, да, да. Это ад, конечно, просто ад. По поводу Исааки, мне просто действительно не очень понятна эта волна возмущения по одной простой причине, что все-таки Исааки — это церковь.
Она знаете, сразу вас перебью. Знаете, что в Москве многим непонятна эта история? Давайте, может быть, мы как-то вот географически, раз уж мы сегодня делим
давайте.
Вас все время... Вот почему тогда я перфрулю москвичам, эта история непонятна.
Потому что Исааки... Нет, я атеист. Я вообще считаю, что на самом деле это ненужное времяпрепровождение вообще в церкви и всем прочем. Ты можешь даже верить в Бога, только не ходи в церковь. Ну, в смысле, в церковь это бессмыслица. Это на самом деле оковалки, которые тебя поддерживают. Это все чушь, условно говоря. Но с другой стороны, как ни крути. Представляете, у меня была бы квартира. Ну, да, у меня была бы двухкомнатная квартира. Я в какой-то момент у меня забрали бы однокомнатную квартиру, и как бы, в смысле, одну комнату, и она перестала быть моей. По каким-то странным как бы причинам. Сказали, вы знаете, это не ваша квартира, это теперь институт. Но рано или поздно на меня на самом деле нашла бы коса на камень. Если у меня была бы возможность, я бы сказал, пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня моя вторая... Ну, понимаете, да? Верните смысл моей квартире. Я не вижу, на самом деле, ничего ужасного в том, чтобы... И ничего странного и нелогичного, чтобы, на самом деле, в Исаакиевском соборе, который изначально был построен как храмовое сооружение, чтобы там проходили службы. Извините, но я... Еще раз говорю, я говорю как атеист. То есть я не
как
верю...
Как атеист-москвич.
А, это у нас еще теперь такие градации есть. Отлично.
А вы знаете, почему, как вот многим кажется, люди вышли и стали возмущаться?
Почему?
А потому что их не спросили. Потому что есть какое-то общее, понятное пространство.
Это понятно. Вот это мне сейчас понятно. Потому что накапливается, я понял, вы даже можете сейчас не договориться, накапливается некая усталость, раздраженность, ощущение, что действительно тобой манипулируют. В этом смысле я очень хочу понять. И пусть выходит. Но это тогда, давайте, то есть пусть выходит, но все равно в уме тогда держит, что они выходят не ради Исаакия. Они выходят, чтобы выразить свое фе.
Потому что достало.
Потому что достало. В этом смысле правильно. Вообще надо выходить. В этом смысле надо выходить. Надо действительно создавать это гражданское общество. Если оно есть, его надо развивать. Несомненно. Но отвечая конкретно по Исаакиевскому собору, я не вижу противоречия.
А есть ли у вас какой-то такой внутренний Исаакиевский собор, за который вы бы готовы были выйти и сказать, вот не могу молчать?
Да, я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Когда этот Исаакиевский собор грянет, я тогда и выйду. Я сразу это пойму. Ты сразу это понимаешь. Мне, кстати, нравится эта очень простая мысль, что в какой-то момент ты вдруг понимаешь, а дальше нельзя. То есть дальше нельзя отступать, да, или нельзя сдаваться, или нельзя терпеть. Это мне, у меня есть подруга, она живет с собакой, когда уже Марианна ее зовут, и она один раз сказала, что есть какой-то момент, когда ты понимаешь, что дальше только смерть. Это не значит, что она физическая смерть, но ты просто не можешь смириться с этим унижением, да, с этой ситуацией. И лучше смерть, чем эта ситуация. И это приходит тебе просто как откровение. Ты просто это понимаешь. И все, и ты говоришь «нет». Это как в любви. Понимаете, вот вы можете там ссориться, драться, бросать посуду, уходить, хлопать дверью. В какой-то момент ваш парень возьмет и ударит вас по щеке. И вы поймете, это конец. Все, я не могу. Ну, понимаете, да? Ну, я, может, вы не поймете, конечно. Ну, к примеру. Ну, нет. А для вас, может быть, и не понимаете, да? Может быть, для вас другой с работы бьет, значит, любит. Ну, не важно, вы простите, но есть вещи, которые не простишь. Или, представляете, допустим, вы приходите домой, и у вас украли ваш муж или там ваша девушка, ваш парень украл ваш лептоп. А вы говорите, алло, гараж, а где вообще лептоп? Слушай, знаешь,
да
проблемы денег нет, я просто его продал. И это то, ребят, ну здесь тоже есть предел, понимаете? Ты просто понимаешь, что ты не сможешь находиться в одной квартире с человеком, который вдруг может взять твою вещь и продать.
Вы представляете, как вы сейчас подняли, как это сказать, капитализацию собственного лэптопа вот только что?
У меня нет лэптопа.
Ах, вот оно что.
У меня
уже
всего
кто-то продал.
Да, о, Чуня.
Чуня.
Она сходила в музей, потом в театр и продала мой лэптоп. Гадина такая.
Соответственно, да. Слушайте, вот вопрос такой традиционный про героя. Нам тут Архан помог в интервью, сказал, что страна, где ищут героя, проблема у этой страны. Как вы считаете, у нас проблемы? И ищут ли у нас героя?
Как я люблю эти красивые, бессмысленные фразы.
Про героя?
Ага.
Ну вот смотрите, 60-е годы, например, и вот сейчас, 2017.
А что, в 60-е годы? Здорово, я разговариваю, да?
Водяников.
Да, Водяников и все прочее. Эссеист. Водяников в 60-е годы еще не родился, как раз родился. Ну, в 60-е годы, как я теперь говорю, искали героя.
Наверное, его искать было не надо, а сейчас?
А почему? Нет, это тоже ложь. На самом деле, его надо было искать, просто он находился. А сейчас разве он не находится?
Ну,
разве девочки там, условно, те пусси райди, как бы к ним не относиться?
Они герои.
Ну, в какой-то момент, когда они за это пострадали на 2 года, загремели, конечно, в этом смысле они герои. Павленский, как к нему не относиться, я сейчас к нему отношусь очень плохо.
что
в связи с последней историей?
Да, с каким, вот у меня очень изменилось. Сначала мне это все понравилось, да. Я понимал, что он рискует. Вообще человек, который рискует, не может не вызвать тебя уважение. Но сейчас мне он не нравится резко. То есть у меня произошло отторжение. Но при всем при этом, когда он делал вот эту свою горящую дверь, еще раз говорю, не надо ничего поджигать. Это плохо. Но при всем при этом, человек, который... Я понимал, что это для него испытание в некоторой степени, конечно. Но что-то героическое, помните, этого фильма? В этом есть... Господи, вы даже ведь фильм не знаете. Вы такие молодые. Это он сам Мюнхгаузен.
Ничего себе.
Ну вот, я вообще уверен, что любой человек, который выходит на площадь, это герой. Помните «Пражская весна», да, когда вышла поэтесса Горбаневская, Наталья Горбаневская?
Среди их быстро... прочих.
Что, да. Ну, там было несколько человек. Да. Их быстро скрутили. Но, извините, они были герои. Да, извините, а Бродский героем не был. Потому что на самом деле он никуда не выходил, его просто пришпилили за там придуманное тунеядство.
А теперь феминистки залезают на стенки Кремля.
Вроде это фотошоп.
Фотошоп, да.
Вот это уже не герои. Вот на самом деле, вот это уже не герои,
да,
понимаете?
Ладно, но они залезли же на натуральную стенку, только не на эту, которую сделали фотошоп.
Вы понимаете разницу, да? Вы залезли на просто женщину и залезли на резиновую
уже
женщину.
Уже все, уже
разницу
не
понимаете,
то есть,
да?
Фотошоп испортил все, вы хотите.
А разве нет? Ну, понимаете, я сейчас скажу, например, что у меня брала интервью стрип. И вы, кстати, очень худенькая, красивенькая и очень похожа на стрип. И я просто вас уберу. Она великая актриса, чтобы вы знали.
Мэрил, вы имеете?
Мэрил, конечно.
Ага.
И, понимаете, и здесь будет сделан фотошоп. И я это выложу в свой ФБ. И это будет не надувательство, это будет
так
не
обман. Так все-таки где грань между героем и не героем?
Герой,
Дмитрия Вадимовича?
Герой рискует сам.
По-настоящему.
Своей сейчас, давай, мы можем даже абстрагироваться от всяких там стенок, танцев.
Давайте,
и все прочего, там, горячих дверей.
Так,
ты рискуешь
героя.
Собой очень сильно. Ты рискуешь своим именем. Ты рискуешь своей репутацией. Ты рискуешь своей... ты рискуешь тем, что на самом деле про тебя будет думать плохо. И то, что ты не выдержишь. И лопнешь, как мыльный пузырь. Ну, понимаете, я когда в свое время сказал, что все говорили, что поэзия никому не нужна, я говорю, она нужна. Я стал надувать это, как мыльный пузырь. И очень много сделал неправильно, но тем не менее я надувал, но пока не лопнул. Но вот если бы я лопнул в тот момент, когда мне нечем было это оплатить, не было стихов, и за мной, главное, не было бы, и рядом бы не было тех людей, которые уже писали настоящие стихи, тоже Ленор Горалик, Сваровский, Кирилл Медведев, ну, понимаете, да, Николай Звягинцев и так далее, можно продолжить, Дмитрий Кузьмин, он хороший, на самом деле, поэт. Если бы на самом деле это было бы не так, то это тоже было бы мыльным пузырем. Но я доказал это, и эти люди это доказали. И в некоторой степени это был героизм.
То есть фотошоп может...
Фотошоп — это не героизм. Простите меня, пожалуйста.
А если он совмещен с каким-то все-таки смелым поступком?
С каким?
Ну, они залезли же натурально на стенку.
На какую? На вот эту стенку? Давайте
нет,
я залезу.
Нет, там, на Кремле.
А, на Кремле они все-таки залезли?
Конечно. Просто все потом
увидели... Все, я не понял, я думал, что я просто... Нет, если они залезли, нет, тогда это да.
А фотошоп — это
все,
просто
все, я
башенка.
Просто не понял, простите, я...
Перестарался их пиарщик.
Все, я не понял, я просто думал, что они и на Кремль не залезали.
Залезли.
Все, тогда вопросов нет.
То есть фотошоп здесь отменяет?
Нет, здесь я на самом деле не вижу. Это уже... Они, может, не успели это сделать.
Потратились.
Еще что-то.
Бывает.
Да, может, у них просто... Ну, неважно, залезть, извините, на кремлевскую стену, это... Ты даже фотография, ты даже курить не можешь на Красной площади, чтобы вы знали, да? Потому что если ты будешь курить на Красной площади, тебя...
У нас гражданин Российской Федерации вообще на улице курить не может. Так,
может.
Секундочку. Нет?
Вы чего?
Так же, как
законы
и пить.
РФ.
Просто
смотрите.
Этот закон никто не соблюдает. Не
Всем
полицейские,
лень.
Которые должны штрафовать.
Нет, нет, они не могут курить. Нет, вы ошибаетесь. Они не могут... Не надо с вами бархатным голосом разговаривать. Они не могут курить только рядом. Только рядом с входом к метро или в учреждение.
Или рядом с учреждениями. А у нас,
а
куда
там
ни
стоит,
плюнь, там, сказать,
там стоит везде.
Метров.
Может, я уйду из бархатного голоса. Там везде стоят указатели. Место для курения. Простите меня, пожалуйста.
Дмитрий у нас законодатель только что.
Да, это неплохо, неплохо. Так получается, что для того, чтобы сейчас быть героем, надо, в общем-то, совершить какую-то акцию, как теперь это называется, желательно политическую. Это Я пытаюсь подытожить ваши слова. А что же тогда отличало героев 60-х годов, когда мы их не искали?
А ничего. Собственно, они такие и были. Они героями становились только тогда, когда они попадали в прицел политического объектива. Так или иначе, Бродский стал там, в сознании людей героем только потому, что он был осужден. Ну, по крайней мере, что начался этот процесс, он был осужден. Горбаневская, потому что она вышла на Красную площадь. Ребята, которые там... Губанов, например, никаким героем не был, потому что он просто пил себе спокойно. Леонид Губанов, отличный поэт, потрясающий поэт, но его никто не может назвать героем. Понимаете, даже Евтушенко мы можем назвать героем, более-менее, и Вознесенского, именно потому, что на Вознесенского Хрущев стучал ботинком. А вот Беллу Ахмадулину мы героем назвать не можем. Ну не можем, хотя она лучше, мне кажется, поэт, особенно тогда, да? Чем они все вместе взяты, я очень люблю Беллу Ахмадулину.
Хорошо, мы заговорили про хороших людей. Это где-то про счастье, в общем-то, вас спрашивают. Сначала цитируют, что про вас пишут, это же правда интересно. Угу. По мнению Воденникова, цитата это: «Всеобщее счастье может быть основано только на отказе от всех барьеров, создающих различия между людьми. Он считает, что людей нельзя делить по их уровню благосостояния. Также Воденников призвал граждан не конфликтовать из-за различных идеологических убеждений, политических пристрастий. Еще одним важным фактором поэт называет отказ от зацикливания на материальных ценностях, именно соблюдение этих правил. Поэт считает тем условием, которое помогло ему приобрести внутреннюю гармонию».
Это откуда вы извлекли это все?
Из интернета. Как вы себе представляете все это на практике, если это правда или врут?
Я, понимаете, это таким странным языком сказано.
Вот я тоже запутался ближе к концу, но
просто
тем не менее.
Просто это очень... Понимаете, вы меня сейчас видели, да? То есть,
да.
Немножко не в себе, немного ломанный. Это было странно, что я вот так бы все это говорил.
Ну
да?
Вы же сами знаете, тексты, прямая речь, они же...
Ну, так вас странно. Воспринимают.
Я действительно... Понимаете, у меня есть надежда, что рано или поздно мы действительно начнем существовать в мультимире. То есть в мире, условно говоря, Футурамы. Мультфильма.
То есть вы в мультфильмах не снимались, это уже не анекдот будет, это будет реально.
Нет, это серьезно. Вот помните, у нас не так много времени осталось, Футураму. Там рядом ходят разные чудовища, разные, если я вообще не путаю, Футураму не снимаю. Там
Футурама,
есть этот
робот. Доктор Зойбер.
Робот, еще кто-то с это, кто-то там еще, ну понимаете, сам робот. То есть и при всем при этом они сосуществуют. Хотя они даже спариться друг с другом не могут по одной простой, ну есть только доктор.
Это мультфильм, потому что.
Но тем не менее, он же не случайно, вы сами подумайте, он не случайно, что он возник. Вспомните, какие были раньше мультфильмы. «Том и Джерри». Самый классический, самый известный мультфильм. О чем он на самом деле?
Кровавый садизм.
Да, он построен на противостоянии двух существ, или трех, там, да, плюс-минус, да, которые, более того, и один все время страдает. То страдает всегда кот. Притом страдает он очень унизительным и несправедливым образом. Вы часто, вы понимаете, то есть по большому счету его ударила мышка, он только заносит там, и вдруг появляется, ах ты, там дрянь такая, его избили, и главное, как-то очень стыдно, позорно, почти по-зэковски, там даже какое-то прям изнасилование есть этого бедного кота. А теперь какие мультфильмы, сами посмотрите, там Губка, как ее там?
Боб.
Боб. Та же самая Футурама.
Изнасиловать не получится Губку, да, это правда.
Бедный мой мальчик.
Ну, вы
про Губку? Я не хочу даже представлять, как вы в душе моетесь. Я хочу. Как бы это выкинуть из головы?
Слушайте, а про Петербург вы стихи пишете?
Я не пишу стихи вообще, я вам объясняю.
А кто же пишет-то?
Про Петербург?
Это, наверное, Мандельштам. Я имею в виду, под вашим именем кто-то же пишет и публикует что-то.
Про Петербург стихи?
Нет, я просто спросила, вдруг у вас что-то про Петербург есть? Нет?
Нет.
Не любит поэт наш северный город.
Есть зато важный вопрос от наших пользователей. Судьба Чуни беспокоит аудиторию. Скажите, пожалуйста, такса Чуни, это получается отсыл к дневнику Фокса Микки Саши Черного?
Я не читал их. По большому счету, было бы ближе сказать, например, про Гофмана. Житейские воззрения кота Мура. Почему, собственно, нет? Нет, это вот люди сразу начинают искать какие-то реминисценции. Это у меня никаких нет. Это гениальное само по себе событие. Дневники Жозефины Таурон, они не требуют предшественника.
Действительно гениально. Так все-таки...
Еще бы вы читали хоть строчку бы из этого.
Ну, слушайте, постарались уж, почитали. Хорошо бы напоследок нам блеснуть, так сказать,
ну да, да, окончательно всех разоблачить и сказать, что вы не поэт.
Я не поэт, я
докажите
уже сказал.
Нам.
Тогда что-нибудь из любимого, можно не своего.
О, давайте не своего.
Давайте. Что это будет, только сначала расскажите, и почему это важно.
Потом я вспомню. Я была жива, зима была, и падал снег, жара стесняла сердце. Влюблена была в кого, во что. Был дом на Поварской, пространство, что зовется мастерской художника. Художника дела влекли наружу, в стужу. Я ждала его шагов, смеркался день в окне. Потом я вспомню, что казался мне труд ожидания целью бытия. Но и тогда соотносила я насущность чудной нежности с тоскою грядущую, а дом на Поварской с немыслимым и неизбежным днем, когда я буду вспоминать о нем. Перестаньте искать в Гугле, вы можете догадаться, кто
так
это.
Понятно.
Мастерская. Я вспомню, я была жива, значит, это уже женщина. Ну, мастерская.
Была Ахмадулина, Поварская,
да.
Так сказать, это любимая.
Ну, это...
имена.
Это по мотивам нашего разговора.
Я очень люблю Всеволода Некрасова. Он покойный, он поэт, концептуалист. Он писал такими почти междометиями. Там, свобода есть, ну, или там одним словом, двумя. Свобода есть, 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 свобода. Мне очень нравится это, когда заканчивается воздух, заканчивается и...
Свобода.
И предложение. Да, и свобода. Я очень люблю Яна Сатуновского. Это был тоже такой подпольный поэт. Ну, по крайней мере, как взрослый, потому что он детские какие-то стихи публиковал и известен был под этим своим ником, условно говоря. Я очень люблю Гондлевского. Я очень любил вашу... Ну, я люблю, она просто уже она мертва. Елену Шварц, питерскую. Она гениальная, по-моему, поэтесса. Кстати, Ян Сатуновский... сейчас. У вас есть замечательный совершенно сатану. У вас есть замечательный... Секундочку. У вас есть замечательный... Вот это маразм. Я забыл. Я просто забыл фамилию.
Это потому что надо в библиотеку сходить, в Российскую национальную, пока она еще на прежнем...
Ути-пути. Я и так его без всякой библиотеки могу прочитать.
Я не в упрек вам. Это просто наша аудитория, которая вопрос слышала, но потом мы на Исааке отвлеклись. Ваше отношение к тому, что происходит с библиотечным делом. Каталоги, говорят, там прямо во двор выкидывают.
Вот это чудовищно. Если это действительно идет по пути такого варварства, такого средневековья, да? Они еще, может быть, сжигать их теперь начнут, да?
Может, книги, кстати, жгли у нас не так давно.
Если они... Нет, тогда... Нет, ребят, давайте так по ходу. Если это начнется вот эта фигня, то тогда я, естественно, против. Пока я надеюсь, что там будет нормальное сосуществование клерикальной и светской истории жизни, да, то я за это сосуществование. Если начнется средневековье, то я против.
Как сказал, помнишь, нынешний руководитель Российской национальной библиотеки Вислый, как же там была цитата-то? «Зачем нужны библиотеки? Все в интернете есть». Вот такая у него была цитата на одной пресс-конференции. Я могу недословно ее вам донести, но смысл был примерно таким.
А не все есть в интернете?
А как можно, например, запихнуть в интернет материальный какой-то предмет?
Предмет, да. Но это же
книгу
не библиотека.
С автографом
потом, знаете,
автора, там, 19
я вот тут века. Недавно листала рукописи 13 века, например, Низами, на арабской вязью написанные. Ну, как они
не
могут
не запихнешь
быть
в интернет,
интернете,
никак.
К примеру.
А почему нельзя?
Ну, вот так.
Ну, цифра — это цифра, а материя — это материя. В общем, вот такие руководители у библиотек, это как? Это символ времени? Это удивляться нечему? Или все-таки как-то это немножко вас... цепляет за что-то, за живое.
Но если это действительно так, то есть если вы сейчас не передергиваете ткань бытия, то это плохо. Ну, что я могу сказать? Ну, это плохо. Это же несколько уже таких скандалов было, да, и с директорами театров, которые там снимали, да, за спектакль. И с Эрмитажем что-то у вас было недавно, да?
Яна Фабр у нас был.
Да, у нас постоянно что-то происходит.
У нас что-то все время происходит.
Поэтому вас и спрашивали про культурные константы и наезды на них. Насколько это вообще далеко может зайти?
Зайти может далеко.
Далеко.
Зайти может далеко.
Как сказал диакон Андрей Кураев в нашем эфире, цитата, «Наш дебилизм любое дно пробьет», конец цитаты.
Зайти может далеко, это правда. Мы такие примеры мы знаем, да? Вся история в России. Она, по большому счету, о том, как люди подумали, ну, это переживем. А потом уже было нечего и некому переживать. Моя любимая история из Анны Ахматовой, я очень люблю жизнь Анны Ахматовой, там, Чуковская, да, и, пригласили каких-то гостей, и их арестовали там где-то, и приходят, садятся, и хозяин говорит, вот сыр, вот колбаса, а гостей нет, их арестовали. Вот это примерно та же самая история. Извините, она говорит, гостей, извините, нет, их арестовали.
Нормально, в этом городе можно и это вспомнить.
Я, кстати, ужасно рад, что у вас тоже есть эти таблички, потому что я, когда хожу свои эти 15 километров, кстати, это поражает. Ты идешь свои там эти километры, и ты находишь в табличке последний адрес. И тебя поражает, что тебе казалось, что это дом более позднего времени. Ну, понимаете, да?
Да.
И вдруг ты очень четко видишь эту стену. Конец ты понимаешь, что сюда подъезжал ночью воронок, что людей вытаскивали из постели. А потом ты смотришь еще на дату и думаешь, господи, какое счастье, там 37-38. Потому что самый расстрелян, потому что мало мучиться пришло, потому что там есть 37-й, там 39-й. Ну, ты понимаешь, человек 2 года мучился, да, что его били, заставляли что-то подписывать, расстреляли. То есть в какой-то момент я действительно, иногда я смотрю, думаю, какое счастье, что всего лишь... И я, мне казалось, что у вас этого нету. И вдруг я нашел, вот как раз то ли на Невском, то ли еще где-то, я шел, вдруг увидел прям, мы шли с моим другом, я говорю, посмотри, 6 табличек.
Есть.
Из этого дома забрали 6 людей.
Раз уж мы заговорили об этом, как вы думаете? Мы договорились, что под каждой бездной глубже бездны есть, да? Не дойдет до демонтажа этих замечательных табличек у нас?
Ну, я очень надеюсь, что нет. Понимаете, ну, с другой стороны, когда я вот говорю, например, там, я очень надеюсь, что нет, я все время вспоминаю Иран, да, или где там ислам такой абсолютно...
Не ислам.
А что там?
Где ислам, не ислам.
Ну да, ну вот понимаете...
Потому что люди, которые исповедуют эту религию,
а они... Тегеран, да, насколько? Тегеранская весна там была.
Очень обижаются, когда говорят исламист.
Но тем не менее, там, и там есть фотографии 60-х годов или 70-х, где женщины идут в коротких юбках, с открытым лицом. И они такие, там все нормальные люди. И вдруг ты видишь фотографии 2000-х, где люди, где эти женщины, и уже не эти, понятно, те состарились и умерли, или не умерли, а там доживает свой век, они закрыты этими хиджабами.
Все меняется,
то есть получается, все может измениться на самом деле. Что... Ой, у меня что-то упало.
Ничего
что
поправить.
На самом деле... А, не важно, что я говорю, да? Главное, что я просто могу ходить здесь.
Нет,
просто.
Нет, вас хорошо слышно.
Что... Или вот с евреями, например, в Германии. Ведь это удивительно, что некоторые просто не уезжали. Мы знаем, что потом с ними произошло, да? Кстати, когда идешь, тоже поражает. Я там много читаю и на немецких, еврейских фамилий. А, и ты думаешь, просто ну, там, ну, ты идешь на этих табличках, да? Там просто нельзя поделать Исаак там. И ты думаешь, бедный народ, просто вообще негде было. Просто негде было. А потом, вы помните, это дело врачей, да? Ведь на самом деле Сталин тоже, собственно, хотел начать... какую-то свою эту историю с космополитизмом, да? И ты думаешь, была война, огромная страшная война, и она никого ничему не научила. Я имею в виду Великое Отечественное, да?
Дмитрий, к сожалению, время наше подошло к концу, а мы только-только нащупали какую-то нить.
Господи, вы только в конце вам стало со мной интересно разговаривать.
Нет, мне было интересно. Я говорю, мы нащупали, имея в виду, что мы вместе как-то поняли друг друга.
Это что вы сейчас такое несете?
Это я говорю...
В святом городе Петра.
Это я говорю про эфир и про журналистику. И больше ни про что.
Последний вопрос задам Дмитрию. Ну так подытоживаю все сказанное вами. Так что, вы герой или не герой?
Нет, я трус.
На этой оптимистичной
ноте. Нет, подождите, давайте оптимистичная нота, у нас будет другая в конце.
Хорошо, я герой.
Нет, отлично.
Я нежный цветочек, давайте остановимся на этом. Я нежный цветочек.
Ваша главная радость нежного цветочка этой весной, поделитесь. Вот что у вас будет хорошего в этой весне? Она наступила, не для всех еще очевидно, но факт, остается фактом, календари не врут.
Ну, мне почти 50 лет. А я любим. Мне кажется, достаточно оснований для радости.
Это правда. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Очень приятно было, что вы уделили нам несколько минут.
У вас еще вам 2 подписчика прибавилось в Фейсбуке.
Ой, боже, такое счастье, господи.
Да, счастье мы раздаем бесплатно. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Заехал из столицы к нам.
И будем продолжать.
С вами было очень хорошо, ребята. Вы мне понравились.
Вы, если будете тут мимо проходить,
заходите,
забегайте. Хотя бы на кофе.